Глава 27. Можжевельник. Изгнанник. Вызовы взятых постоянно заставали меня врасплох. Для ежедневного отчета было еще слишком рано, мы только что позавтракали. Я понял, что ранний вызов означает новые неприятности. Моя догадливость меня не разочаровала. Шепот металась по комнате, как дикий зверь по клетке. Я вошел и застыл по стойке смирно, не желая давать лишних поводов для нахлобучки. Несколько минут шепот меня не замечала. Потом умерила гнев, села и задумчиво уставилась на свои руки. Она подняла глаза. Уже полностью владеет собой и даже улыбается. Будь она такой же красивой, как госпожа, эта улыбка растопила бы и гранит. Но она так, то она есть, старый суровый вояка. А улыбка только самую малость смягчает покрытое шрамами лицо. «Каково было ночью расположение людей?» — спросила она. «Простите?» — озадаченно переспросил я. «Вы имеете в виду их настроение?» «Где они находились?» «А!» О том, что это полностью в компетенции Эльма, упоминать не стоило. Взятые не принимают оправданий, даже весомых. «Трое на корабле, который идет на юг!» То, что шепот отправила их вместе с Валом на поиски Асы, беспокоило меня. «Когда я не могу понять действий взятых, я становлюсь параноиком. Пятеро в городе, притворяются иноземными моряками. Еще трое присматривают в Катурне за людьми, которые показались нам интересными. Не мешало бы уточнить у Эльма, но, по крайней мере, еще четверо сейчас собирают информацию в разных кварталах города. Остальные здесь, в замке, ждут распоряжений. Одного человека надо послать в контору тайной стражи герцога и двух в выгородку со сторожами. Я почти всю ночь провел с инквизиторами, хотел узнать, что у них на уме. Наши силы очень рассеяны. Скорее бы прибыл капитан. Разворачиваются серьезные события, у нас слишком мало людей. План оккупации разрабатывается, но до конца еще далеко». Шепот вздохнула, поднялась и снова начала расхаживать по комнате. «Думаю, тут и моя вина есть», — проговорила она. Шепот долго смотрел в окно, потом поманила меня. Я подошел. Она указала на черный замок. «Все висит на волоске. Они уже пытаются открыть дорогу для властелина. Срок еще не настал, но они торопятся. Может быть, почуяли наш интерес». Происходящее в можжевельнике напоминало громадное о многих щупальцах чудище из моряцких баек. Куда бы мы ни совались, что бы ни предпринимали, только еще глубже погружались в пучину неприятностей. Работая наперекор взятым, пытаясь замести становящиеся все более явными следы, мы усложняли начальству задачу по устранению опасности, исходящей от черного замка. Даже если у нас что-то получалось, этим мы лишь помогали властелину, который готовился внезапно обрушиться на ничего не подозревающий мир. И мне не хотелось брать весь этот ужас на свою совесть. Боюсь, я старался не подавать события в анналах по тем соусам, будто черный отряд столкнулся с моральными проблемами. Просто мы непривычны к таковым. От наемников не требуется каких-то высоконравственных решений. В сущности, наемник вообще отодвигает мораль в сторону или в лучшем случае перестраивает мир вокруг себя так, чтобы тот соответствовал его образу жизни. Хорошо ли он несет службу, верен ли присяге, как относится к товарищам? Вот что по-настоящему важно. За пределами непосредственного окружения не существует ничего человеческого. Поэтому все, что наемник делает или чему является свидетелем, теряет свое значение до тех пор, пока не ставит под угрозу существование нашего братства. Нас занесло в ловушку, и теперь, похоже, придется делать самый серьезный выбор за всю историю черного отряда. Возможно, предстоит разрушить четырехвековой миф о том, что это войско служит не себе, а чему-то великому. Я понимал, что не могу допустить воскрешения властелина. Даже если таковое окажется единственным способом предотвратить встречу госпожи с вороном и душечкой. Хотя госпожа не намного лучше властелина. Мы служим ей верой и правдой, добросовестно уничтожая мятежников, которых удается поймать. Я не думаю, что большинству наших солдат безразлично, кто их возглавляет. Госпожа кажется меньшим злом, чем властелин. Но это лишь потому, что она не так сильно проявляет свою сущность. Она более сдержана и терпелива в своем стремлении к мировому господству. Еще одна трудность. Способен ли я пожертвовать душечкой, ради того, чтобы предотвратить возвращение властелина. Хватит ли у меня духу заплатить столь высокую цену? «У тебя очень задумчивый вид», — прервала мои размышления шепот.
В этом деле слишком много нюансов. Могильные сторожа, герцог, мы, Вол, у которого свои причины вести расследование».
Шепот уже знала, что Вол — выходец из Катурна. Я скармливал ей не относящуюся к делу информацию, чтобы запутать и отвлечь. Она снова указала на Черный замок. «Разве я не предлагала вам установить наблюдение за этим местом?»
«Мы установили, сударыня. Но ничего не происходило, а потом нам велели заняться другими делами».
Я умолк, внезапно пораженный мрачным подозрением. Она угадала мои мысли. «Да, этой ночью. И товар был еще живым».
«О боги!» — прошептал я. «Кто это сделал, вы знаете?»
«Мы только уловили сопутствующие перемены. Слуги властелина пытались открыть проход. В этот раз не хватило сил, но они уже очень близки к успеху». Она опять заметалась по комнате. Я тем временем вспоминал, кто минувшей ночью дежурил в Катурне. Надо будет задать кое-кому несколько вопросов. Я связалась с госпожой напрямую. Она очень обеспокоена. Приказывает отложить все второстепенные задачи. Сейчас мы должны сделать так, чтобы в Черный замок больше не попало ни одного трупа. Да, весь ваш отряд скоро будет здесь. Дней через 6, самое большее через 10. А до его прихода надо очень много успеть. Как ты сам заметил, дел слишком много, а людей слишком мало. Сейчас самое главное — изолировать Черный замок. Прочее оставь своему капитану.
А почему бы не перебросить сюда еще людей по воздуху?
Госпожа запретила это делать.
Запретила?
Я изобразил озадаченный вид, но в голове вертелось гадкое подозрение, что ответ мне уже известен. Шепот пожала плечами. Она не хочет, чтобы вы теряли время на дурацкие приветствия и введение новичков в курс дела. Лучше иди и выясни, как можно изолировать замок.
Да, сударыня.
Я покинул комнату, думая, что наша встреча прошла одновременно и лучше, и хуже, чем я ожидал. Лучше, потому что шепот, вопреки обыкновению, не приключился приступ ярости. А хуже, потому что она дала понять. Солдаты, которые находятся в можжевельнике, попали под подозрение. И госпожа не хочет, чтобы наше моральное разложение, как зараза, перекинулось на весь отряд. Жуть.
«Да», — сказал Эльма, когда я описал ему наш разговор. «Это значит, что надо связаться со стариком».
«Гонец?
А как еще? Кто может выбраться отсюда незамеченным?»
«Кто-нибудь из тех, кто сейчас в Катурне».
«Я займусь этим», — кивнул Эльма. «А ты работай дальше. Придумай, как с имеющимися в распоряжении людьми изолировать Черный замок».
«Почему бы именно тебе не пойти и не осмотреть этот замок? А я хочу выяснить, что случилось ночью в городе».
«Отставить, Костоправ! Теперь городом буду заниматься я. Это не к тому, что ты плохо делаешь свое дело, просто ты его не довел до конца. Тут, пожалуй, моя вина. Ведь из нас двоих я солдат».
«Это ничего не меняет, Эльма. Такая работа не для военных. Это шпионские штучки. Шпиону нужно время, чтобы врасти в среду, где предстоит работать. У нас же времени почти не было.
И сейчас его нет совсем. Ты это имел в виду?»
«Возможно», — согласился я. «Ладно, я сам осмотрю замок. Но ты должен выяснить, что произошло внизу ночью. Особенно обрати внимание на таверну «Железная лилия». В последнее время это название звучит все чаще. Совсем как имя того парня, Ассы». В течение нашего разговора Эльма менялся на глазах. Теперь он стал похож на бывшего матроса. Слишком старого, чтобы его взяли на корабль, но еще достаточно крепкого, чтобы сгодиться для грязной работы. В таком виде ему самое место в Катурне. Я так и сказал.
«Ладно, давай пошевеливайся. И даже не надейся выспаться, пока здесь нет капитана».
Мы посмотрели друг на друга, ни словом не обмолвившись о мыслях, что затаились у нас в дальних закоулках сознания. Если взятые не хотят, чтобы мы общались с нашими братьями, что же они будут делать, когда отряд преодолеет бедовые горы? Вот он, Черный замок, совсем близко. Интригующий и тревожащий одновременно. Я несколько раз объехал его вокруг и даже любезно помахал рукой, заметив какое-то движение на вершине стеклянистого крепостного вала. Позади замка местность была труднопроходимой. Каменистая круча, поросшая колючим кустарником с терпким запахом шалфея. С этой стороны никому, особенно с трупом под мышкой, до замка не добраться. Подступы с восточной и западной сторон выглядели не намного удобнее. Маловероятно, что здесь кто-нибудь пройдет. Люди, способные торговать мертвецами, в жизни всегда ищут легких путей. Это значит, что они поедут по дороге, что тянется от портовой реки по пологому склону через россыпь купеческих домов и упирается в ворота замка. Кто-то часто ездил этим путем, колея хорошо набита. Для меня основная трудность заключалась в том, что здесь негде было залечь целому взводу. Его бы сразу заметили с крепостной стены. Поэтому я промаялся до самого вечера, пока план не оформился окончательно. Немного ниже замка и выше по реке я нашел заброшенный дом. Свою группу я спрячу здесь, а на дороге выставлю двухчасовых. Если они что-нибудь заметят, то успеют добежать до нас и предупредить. Мы рванем к дороге и перехватим торговцев покойниками. Телега катится медленно, поэтому у нас будет достаточно времени. Старина Костоправ — превосходный стратег, уж поверьте. К полуночи все мои люди уже были на местах. Еще до завтрака мы имели две ложные тревоги. С изумлением я обнаружил, что мимо моего поста ночью проезжают и нормальные люди. Я с моей командой сидел в заброшенном доме и то играл в тонг, то мучился тревожными предчувствиями. И раздумывал, что же сейчас происходит в Катурне и на той стороне долины, в Черепице. Я молился только о том, чтобы Эльма смог удержать ситуацию под контролем.